Ирина Лисовская «Не случайная семья». Глава первая. «Где же тебя носит, Романов?» Я со злобой ударила по рулю своей старенькой машины и взглянула на наручные часы. Как будто это что-то решит. Шел четвертый день моего глупого ожидания. Но разве есть выбор? Если бы я только знала, чем обернется моя затея заработать легкие деньги. Вот как так? Почему именно я? Мне что, и без того проблем мало? До сих пор поверить не могу, что супруги Романовы разбились в автокатастрофе. Такая милая молодая пара, им бы еще жить и жить. Они так хотели этого малыша. А теперь? А теперь мне приходится в срочном порядке решать проблему. Часть аванса я отдала в счет погашения кредита, а время до следующего платежа поджимает. Константин Романов согласился на мои условия. Выплачивать каждый месяц фиксированную плату. А после родов должен был перевести остаток. Взамен я обязана была жить в их доме по их правилам и четко выполнять все условия. Меня устроило. Главное – кредит. И все шло хорошо. А потом в дверь постучал следователь. На этом моя спокойная жизнь закончилась. Врач в частной клинике развел руками. Мол, в его практике такое впервые. Указал мне на дверь и фальшиво посочувствовал. И все же я сумела вытянуть из него информацию о родственниках. Макар Романов, младший брат Константина Романова. Загадочный тип, ни разу о нем не слышала за 3 месяца, что прожила в доме у заказчиков. Его словно вообще не существовало в жизни брата. Даже ни одного фото с ним. Я сильно рисковала, идя к нему с информационной бомбой, но выбора нет. Это его племянник или племянница, память о брате. Пусть и вынашиваемый суррогатной матерью, но от бесплодия никто не застрахован. Ожидание угнетало. За долгое время, что проторчало там, я придумала 1000 разных причин, почему Макар Романов должен забрать ребенка себе, продлив при этом договор со мной. Разговор о деньгах – слишком щепетильная тема. Мужчина должен понимать, что это своего рода услуга, за которую придется заплатить. Может, эгоистично, но так уж устроен наш мир, бесплатный, только сыр в мышеловке. Подобрать нужные слова не проблема. Проблема в том, захочет ли Макар взять на себя ответственность. А если у него есть жена, дети, будет ли уместно мое предложение? И что мне делать, если столкнусь с резким отказом? Ладно, Соня, нужно решать проблемы по мере их поступления. И дождаться, наконец-то, Романова. А вдруг врач соврал, и брат живет не здесь? Или, может, пока я отлучалась, он уже приходил? Не могу же я сутками торчать под окнами дома, сидя в машине? Удача на этот раз повернулась ко мне лицом. У кованых ворот остановилась черная БМВ. Ворота вдруг начали автоматически открываться. Вот черт! Я мигом вытащила ключ из зажигания и выскочила навстречу прекрасному будущему. Внутри уже разгоралась надежда и теплилась уверенность, что все пройдет гладко. Если бы я потеряла сестру, но узнала вдруг, что кто-то вынашивает ее ребенка, то уж точно не отказалась бы от крохи. Тем более, если больше у меня никого нет. А у Романова, судя по всему, больше никого не было. Только этот еще нерожденный ребенок. Пока я бежала с противоположной улицы, машина заехала на территорию дома, ворота начали закрываться, блин. Из авто неспешно вышли 3 мужчин. А я понятия не имела, кто из них Романов. Что ж, будем действовать наугад. «Эй, подождите!» — крикнула и схватилась за прутья ворот. Они плотно закрылись прямо у меня перед носом. От легкого волнения я ощутила, как голова пошла кругом, а желудок скрутило тошнотворным спазмом. Не нервничать. Не покусают же они меня. На мой крик обернулись только 2 мужчин. 3-й шел к дому, даже не поинтересовался, что мне нужно. «Ничего не покупаем, ни в чем не заинтересованы», — лениво, но с нотками раздражения сказал один из них. «Мне нужен Макар Романов. Я ей ничего не продаю». Мужчины переглянулись. Я не смогла их детально рассмотреть, так как они стояли на приличном расстоянии. Осталось надеяться, что не прогадала с адресом. Вот будет забавно, если врач мне соврал. Где потом искать Романова, непонятно. Хотя зачем ему это? «Вы, девицы, уже совсем обнаглели?» – злобно выплюнул 2-й. «Даже дома прохода не даете. Откуда адрес узнала?» Мне очень хотелось на хамство ответить тем же, но пока прикусила язык. Нет, он не Романов. Может, охранник или друг? Вот тот, который не обернулся, и есть Макар. Даже когда я упомянула его имя, мужчина вел себя так, словно его это не касается. К счастью, он хотя бы остановился и, похоже, решил послушать, чем все закончится. Двое других начали вести себя по-хамски. «Детка, шагай отсюда, нечего тебе здесь ловить». «Тоже мне взяли за моду открывать охоту на состоятельных женихов. Тебе что-то обещали, кроме одной ночи? Нет. Так какого лешего пороги оббивать? Гордости совсем нет». Они заржали, словно потешались над забавной шуткой. Я держалась из последних сил. Ненавижу, когда со мной общаются в подобном ключе. Романов не осадил своих дружков, или кто они там. Он просто показал им большой палец и медленно поплелся к дому. «Так, значит, да? Хорошо». «Макар, я беременна!» — крикнула так громко, как только смогла. Мое звонкое признание точно могли услышать все соседи и вскоре проявить интерес. Ему ведь наверняка не нужна лишняя шумиха, а тут такое. Зато он мигом обернулся и спешно подошел к воротам. Выходит, я не ошиблась в рассуждениях. Это и есть Макар. Они не похожи с Константином. Тот был русым, с добрыми карими глазами, прямым носом и волевым подбородком. Черные, как смоль, волосы Макара стильно уложены на правый бок, а у брата они всегда торчали в творческом беспорядке. Темный, таинственный, сканирующий взгляд взбудоражил до мурашек. Я затаила дыхание и попыталась усмирить внезапно вспыхнувшие в груди эмоции. Макар словно смотрел мне прямо в душу и желал вытащить оттуда все имеющиеся скелеты. Мужчина сощурился. Естественно, он не узнал меня. Да и не мог. «Ты не оригинальна. Никакой фантазии». Он выгнул бровь и хмыкнул. «Я тебя даже не знаю. Так о какой беременности может идти речь?» Наша с ним игра в гляделки длилась недолго, пока боролась с подступившими к горлу странными чувствами, что всколыхнул во мне Романов, он вдруг собрался уходить. Я успела схватить его за ладонь, но лучше бы этого не делала. Легкий разряд тока прокатился по всему телу, казалось, по венам потек жар вместо крови. Теплое ощущение эйфории поселилось внизу живота, словно полет миллиона бабочек. Даже мир вокруг перестал существовать, есть только мы. Со мной подобного еще не случалось. Я растерялась на секунду, но ладонь так и не отпустила. За меня это сделал Романов. Вся магия от прикосновения растворилась, оставляя после себя горький осадок. «Будет тебе оригинальность», — я хитро улыбнулась и добавила. «Это ребенок твоего брата». Макар застыл. Его глаза расширились от удивления, в них появилось недоверие вперемешку с любопытством. Мужчина изменил настроение, как по щелчку пальцев, шок прошел. Теперь на лице безошибочно читалось раздражение, но на губах оставалась ехидная ухмылка. «Неужели мой рохля-брат изменил жене и обрюхатил любовницу? Только при чем тут я? Мы будем общаться через решетку?» Мне и так некомфортно было говорить о договоре и деньгах, я рассчитывала пообщаться с Макаром с глазу на глаз, без лишних свидетелей. Двое мужчин специально подошли поближе к нам и слышали каждое слово. «Нам не о чем говорить», — отрезал Романов. «Иди к братцу, там тебе точно отвалят бабла за наследника, а у меня ловить нечего». «Идти к брату? Он серьезно? Если думаешь, что я оценю твой черный юмор, то ошибаешься. Куда мне идти? На кладбище? Или сразу на тот свет?» Макар удивился моим словам, в его глазах отразился немой вопрос. «Вот черт, он что, ничего не знает? Да как такое возможно?» «Они со Светой попали в аварию неделю назад. Оба насмерть. Я думала, ты в курсе». Ни один мускул не дрогнул на его каменном лице. Даже в глазах не промелькнуло сожаление или скорбь. Ничего. Абсолютно. «Нет, но спасибо. Теперь знаю. Разговор окончен». Он просто развернулся и пошел к дому, но я не намерена была так просто сдаваться. От его решения зависело слишком много. «Ты вот так уйдешь, оставив своего племянника или племянницу на произвол судьбы?» Мужчина не обернулся. «Твой брат хотел ребенка больше всего на свете, так неужели?» Мне пришлось заткнуться. Романов шустро вернулся к воротам и злобно выплюнул в лицо. «То, что он переспал с тобой и обрюхатил, не дает тебе права лезть ко мне и вешать на шею бастарда. Чего ты хочешь от меня? Денег? Не будет этого. Мне не нужен ребенок. Хочешь, рожай и воспитывай сама. А нет? Ну так и не морочь голову, сделай аборт». Невозможный тип. Хам и полный придурок, жена-ненавистник. Он не дал мне объясниться и уже навешал ярлыков. Какой шустрый индюк. На что я рассчитывала, придя к нему? Он даже не знал о гибели брата, о какой любви между ними может идти речь. «Ты такой придурок! Полная противоположность Константину. Неудивительно, что Костя даже не упоминал о брате. Вероятно, стыдился тебя». Я плюнула себе под ноги, хотя с большим удовольствием плюнула бы в нахальную рожу Макара. Мне пришлось уйти и сесть в машину. Естественно, меня никто не остановил. Заметила, как Романов что-то сказал своим друзьям, а затем они все зашли в дом. Не было смысла оправдываться перед напыщенным гусем. Он все равно нашел бы, как выкрутиться. Ребенок ему не нужен, это и так понятно. Но и мне он тоже как кость в горле. И что дальше? Аборт на 13-й неделе? У меня опустились руки. Я просто хотела подзаработать, вернуть долг бандитам и осчастливить бездетную пару. А что теперь? Куда идти с чужим ребенком и огромной долговой ямой? Есть еще один вариант, но прежде чем решиться на него, я списалась с подругой и договорилась незамедлительно встретиться с ней в кафе. Дорога заняла 20 минут. Я припарковалась, вышла из машины и через прозрачное стекло увидела подругу Аллу. Нужно выговориться и посмотреть на ситуацию со стороны. Вдруг я что-то упустила. Алка бросилась ко мне в объятия. Мы не виделись с ней с тех пор, как я переехала к Романовым. Они не запрещали личные встречи, но я все никак не могла вырваться к подругам. Теперь было времени, хоть отбавляй. «Дай-ка посмотрю на тебя!» Она отстранилась и пристально осмотрела меня с ног до головы. Алка – кореглазая брюнетка, стройная, с осиной талией и смуглой кожей. Как подруга всегда говорила, в ее жилах течет цыганская кровь, так что может околдовать любого красавца, стоит только щелкнуть пальцами. У нее никогда не было проблем с женихами, но замуж подруга не торопилась, да и мне не советовала. «Выглядишь не очень, и дело не во внешнем виде. Что-то не так с ребенком?» Мы присели за столик, я попросила лишь стакан воды, кусок в горло не полез бы. Алла знала о моей затее, как и другие подруги. Они пытались отговорить, но я была непоколебима. Долг в любом случае надо как-то отдать. «К сожалению, Романовы попали в смертельное ДТП. Я в ужасе». Алла раскрыла рот, но так ничего и не произнесла. Ее шокировали мои слова настолько, что подруга зависла на пару минут. Я решила продолжить. «Как оказалось, единственный, кто мог бы продлить со мной контракт, брат Константина. Но тот оказался редкой сволочью. Он даже не знал, что его брат умер. Ты бы слышала, как Романов общался со мной. Нормальные, адекватные люди так не ведут себя. Уж поверь мне». «Может, у человека шок, а ты попала под горячую руку?» – предположила Алла. «Нет, шоком там и не пахло. Глупая затея была с самого начала. Я же знала, что братья по какой-то причине не общались. А все равно понадеялась на что-то». «Романов четко дал понять, что ребенок ему не нужен». Я пожала плечами. Этого стоило ожидать. Нельзя жить в иллюзиях. Все было слишком хорошо, чтобы казаться правдой. Алла вздохнула. Прежде чем заговорить, она задумалась, только потом решилась спросить. «И что теперь? Сделаешь аборт? Не поздно еще?» «По договору, в случае непредвиденной ситуации, я имею право сама решить, что делать с ребенком. Но, честно, понятия не имею, что делать дальше. Я пошла на это только ради кредита. Рожать моей ситуации – не самое разумное решение. С другой стороны, если сделаю аборт, где гарантия, что он пройдет без последствий? Я еще хочу детей. Ведь рано или поздно моя жизнь наладится и…» Я не договорила, но Алла все поняла. «Ты хочешь вернуться к мужу? Серьезно?» Это была больная тема, но от нее не уйдешь, учитывая, что идти мне некуда. Родители ютились в однушке с моей младшей сестрой. Их я стеснять не хотела, денег на съемное жилье не было и ждать неоткуда, увы. «Официально мы все еще не расстались», — напомнила я. «Не Алле, скорее самой себе. Горе отдалило нас с мужем друг от друга, появилась непреодолимая пропасть, но теперь будто появился вариант, что ситуация может измениться. Нам нужна была пауза, чтобы обо всем подумать и решить, как жить дальше». Подруга восприняла мои слова скептично, цокнула языком и закатила глаза. Ей совершенно не нравился мой решительный настрой. «После того, как ты вместо него взяла кредит, я его не считаю больше мужиком. Давно пора было подать на развод и отсудить половину квартиры. Благо, она была куплена вами в браке. Вот именно поэтому я и хочу вернуться не к Славке, а в квартиру, на которую тоже имею право. Не ночевать же мне на улице». А там, кто знает, в свете нынешних событий вдруг мы снова сойдемся, а с кредитом потом что-то придумаем. Алла не верила, в ее карих глазах отразилось сомнение. Делать-то все равно что-то надо, а не сидеть сложа руки. Сонь, я тут подумала. Подруга наклонилась ко мне и зашептала. Жизнь дала тебе еще один шанс на счастье, так может, нужно им воспользоваться? Только без Славки. Он безответственный и слабохарактерный. Не может сам принять важное решение. Слабак. Я, Крис и Валя поддержим тебя. У нас троих накоплено немного денег. Мы прикидывали уже. Примерно 4 платежа сможешь сразу внести. А потом как-то выкрутимся. На глазах появились слезы. Быстро смахнула их, чтобы не раскисать раньше времени. Я поняла, на что она намекает. Но перекладывать на них свои проблемы мне не хотелось. Тем более брать деньги. Я знаю, что вы за меня всегда горой, но не нужно денег. Думаю, справлюсь. Улыбнулась ей, но внутри меня бушевал ураган. Я понятия не имела, как справлюсь и что делать дальше. Как преодолеть этот жизненный хаос? В любом случае, ты можешь рассчитывать на меня или девчонок. Валя сейчас с мужчиной живет, но к Крис или мне можешь прийти в любое время, хоть среди ночи. Мы начали дружить еще со школы, много всего было между нами, прошли огонь, воду и медные трубы, но так и остались близкими друг к другу, словно родными сестрами. С такой поддержкой ничего не страшно. Я подбросила Аллу до дома, а затем поехала к мужу. Припарковалась на своем привычном месте, но выйти не решалась. Долго собиралась с мыслями и спустя некоторое время поплелась в подъезд. Поднялась на 8-й этаж. Ключей с собой не было, поэтому позвонила. Вечер субботы, Славка точно должен быть дома. Я простояла по ощущениям 5 минут, только потом муж открыл дверь. В одних семейках. Увидев меня на пороге, округлил глаза и спешно прикрыл дверь, загораживая мне проход. «Соня, а что ты тут делаешь?» «Я тоже рада тебя видеть. Дай пройду». «Подожди», — заикался, как школьник перед директором. «А как?» Муж взглянул на мой живот, нахмурился. «Ты ведь живешь в доме богачей, правильно? Нам надо поговорить, и явно не на лестничной площадке». Он мялся и переступал с ноги на ногу, будто пытался что-то неумело скрыть. Прекрасное начало, ничего не скажешь. Как по заказу, из прихожей вдруг донесся женский голосок. «Слав, ну где ты пропал? Нам пиццу привезли или нет? Я умираю с голода». Спустя секунду на пороге появилась миниатюрная блондинка, черт возьми, в моем любимом шелковом халате и тапочках. «Я все могу понять, наш брак давно трещал по швам. Измена не стала шоком. Но кто давал ему право рыться в моих вещах, да еще и разрешать их надевать?» «Я могу все объяснить», — лебезил Славка. «Соня, ты пойми, мы давно чужие люди. Наш брак распался еще год назад, когда...» Перебила героя-любовника. «Да плевать я хотела на твою вешалку. Заведи их хоть 100. Почему на ней мой халат?» «Мои тапочки». Глянула на растерянную барышню и продолжила. «Может, ты еще мои трусы носишь? Лифчик?» «Хотя лифчик великоват будет, груди-то нет». «Слав, кто это?» – истерила блондинка. «Почему она со мной так разговаривает? Разберись с ней!» «Давай, Слава, разберись со мной», – поторопила муженька. Он молчал. «Расскажи барышне, почему твоя жена пошла жить к богачам, а ты сейчас живешь весь такой бедный и несчастный, всеми брошенный, обиженный. Про кредит обязательно расскажи, который я теперь одна выплачиваю». «Знаешь что, Соня?» – он вскинул подбородок. «Это ты настояла на кредите. Я был против, если помнишь. И решение, как отдавать долг, тоже приняла сама. А меня поставила перед фактом. Не моя вина, что в погоне за быстрыми деньгами ты обратилась к бандитам, а не к банку. Так что не вешай на меня свои проблемы. Я до последнего пытался отговорить. Но ты же у нас упертая, все решила сама». «Такая трогательная речь. Сейчас заплачу», — я похлопала в ладоши. «Я хоть как-то пыталась решить проблему, а ты, трусливая падла, палец о палец не ударил ради собственного ребенка». «Ты себя слышишь?» – Слава возмутился. «У нас общее горе, не забывай об этом. Только я понял и принял ситуацию, а ты жила в иллюзиях, хотя прекрасно понимала риски». «Алка права, он трус и предатель. Дело не в любовнице, плевать на нее. Дело в совести и чести. Легче перебросить принятие решения на другого человека, а себе занять позицию «моя хата с краю». «Без обид. Давай разойдемся по-хорошему и разведемся, наконец», — предложил он. «Хорошо. Давай разведемся. Какие проблемы?» «Вот и замечательно. Тогда до встречи в ЗАГСе. Пока». Слава приоткрыл дверь, блондинка юркнула в коридор. Он пошел следом за ней и уже хотел запереть дверь. «Нет, милый, не так быстро». Я дернула на себя ручку и вошла первая, стойко выдержала убийственный взгляд вешалки. «Тебе же сказали, развод, алло!» Блонда от злобы топнула ногой. «Соня, в чем дело?» Слава также не был рад моему поступку. «А ты как думал, милый?» Я ухмыльнулась ему. «Половина квартиры по закону моя». «Выстави ее!» – требовала вешалка и размахивала руками. «Смирись, детка, меня отсюда даже полиция не выставит. Я у себя в квартире. А вот ты...» «Достаточно!» Муженек оборвал мою пламенную речь. «Он знает, что со мной лучше не спорить, особенно с беременной. Я бываю порой слишком буйной и могу даже разбить об чью-то голову тарелку». Славка взъерошил волосы, всегда так делает, когда нервничает. «Уже за 8 лет я выучила все его привычки. Сейчас повздыхает, немного позлится и все равно сделает так, как я хочу». «У него нет выбора». «И как долго ты планируешь жить с нами?» – уточнил он. «Сонь, продажа или размен квартиры – дело не быстрое. Возвращайся к богачам, а я пока оформлю все документы и поищу варианты, как нам лучше поступить с квартирой». «Я разорвала договор с Романовыми, так что...» – развела руками. «Незачем ему знать все подробности, да и не интересует его, почему да как. Эгоист до мозга костей». «Поживи у подруг, ну пожалуйста!» – едва не рыдал. Отрицательно качнула головой на его нытье. И не подумаю, с какой радости я должна стеснять подруг, когда у меня есть свое жилье. Ищи варианты прямо сейчас, потому что я никуда не уйду. По закону половина квартиры моя. Что хочу на ней, то и делаю.